Ели. Маленький экскурс в историю человечества. С самых древних времен человек ел все, что только не попадалось ему под руку. Он животное всеядное, лишь бы продукт не был ядовитым. Но установить это можно было только на практике. Так узнавали, что безобидное с виду растение смертельно, а ядовитая змея, если не успеет ужалить, идет в пищу. Племена, обитающие у воды, кормились рыбой и моллюсками, обитатели степей и саван питались растениями и животными, которых могли поймать. Охота на крупных животных была одним из первых социальных действий. Жестокие голода были привычны для наших предков. Однако людоедство, как можно предположить, носило скорее ритуальный характер. В самые жестокие голода случалось трупоедство. История недавнего времени, ленинградская блокада, сопровождавшаяся небывалым для новейших времен голодом, рассказывает об этих ужасах. В такие годы в пищу употребляли и крыс, и собак, и кошек, варили старые кожаные изделия, чтобы утолить голод. В России голод – вещь привычная. Первое упоминание о голоде в России относится к XI веку. В XX веке великих голодов насчитывают три. 1921, 1922, 1932, 1933 и 1946, 1947. Причиной голода во всех странах бывают обычно неблагоприятные природные условия: засуха, ливни, ранние заморозки, нашествие саранчи. Лишает людей пищи и война. Историки XX века проанализировали причины голода в России и пришли к выводу, что голод 30-х годов был в большой мере следствием социально-политических обстоятельств. То же и в первые послевоенные годы. Засуха 1946 года привела к снижению урожая. Он был в 2,5 раза меньшим, чем в предвоенном 1940 году. Послевоенная нехватка рабочих рук, сельскохозяйственной техники, которая не производилась в годы войны, лошадей. И тем не менее, экспорт зерна не только не прекратился, но возрос. В 1946-1948 годах из страны было вывезено 5,7 миллионов тонн зерна. На 2,1 миллиона тонн больше, чем за 3 предвоенных года. Это было политическое решение. Для восстановления разрушенной промышленности нужны были деньги, и они были вырваны изо ртов голодных людей. В эти 1946-1947 годы СССР получил помощь международных организаций. Продовольствие и товары на сумму 250 миллионов долларов поступили по программе послевоенного восстановления, которая была создана за счет взносов стран-членов Лиги наций. Американский Красный Крест предоставил товары и продовольствие общей стоимостью 31 миллион долларов. Но это была капля в море. В 1947 году в СССР умерло 508 тысяч детей в возрасте до 1 года. Это было первое послевоенное поколение, то поколение, которому был обещан коммунизм. Колхозницы воровали хлеб с полей, собирали колоски. Законы ужесточились. По официальным данным, в конце 1948 года за подобные кражи в местах заключения содержалось 23 790 матерей, вместе с которыми за колючей проволокой отбывали срок малолетние дети. По стране прокатилась волна нищенства, которая достигла невиданных прежде размеров. По самым приблизительным подсчетам, число нищих составило 2-3 миллиона человек. Даже в тех регионах, где не было жестокого голода, ощущалась сильная нехватка продовольствия. Где достать продукты? Как накормить детей? Как избавиться от постоянного чувства голода? Эта мысль владела женщинами и мужчинами, старыми и малыми. Мы живем во времена смущающего изобилия. Сегодняшние люди, страдающие от ожирения и переедания, озабоченные снижением веса и поиском разного рода диет, составляют яркий контраст с худыми, подвижными, работающими до последних дней жизни послевоенными стариками. В наше время Россия, как и большинство сытых европейских стран, переживает невероятный ресторанный бум. Поваренные книги стали одним из самых потребляемых продуктов. Возникла новая отрасль в журналистской профессии – ресторанные критики, эксперты по изысканной кухне. Высокообразованные повара создают новые блюда с необыкновенным набором вкусовых оттенков. Но есть ученые, которые считают, что высокая кухня – один из признаков скорого упадка цивилизации. Не знаю, насколько эта точка зрения справедлива, но есть о чем задуматься. Послевоенные домохозяйки проводили над своими печками, керосинками, керогазами не меньше времени, чем сегодняшние гурманы. Но что они готовили? Бедный супчик, каша, картошка. Это было безотходное производство. Картофельные очистки – еда. Свекольная ботва – еда. Жмых – еда. Послевоенное поколение мечтало о хлебе. Пережившая блокаду в Ленинграде сестра моего деда, когда я гостила у них спустя много лет, досуха выскребала содержимое яйца, чтобы не пропала ни одна молекула драгоценного продукта. До самой смерти она бдительно следила, чтобы ничего не выбрасывалось. Все подкисшее, подгнившее, третьеводнешнее она, вздыхая, подъедала. Надо спасать еду. Всякий раз, наблюдая, как отправляются на помойку горы недоеденных или испорченных продуктов, я вспоминаю об этих стариках. Этика людей моего поколения формировалась в эти скудные годы. Многих из нас до сих пор коробит неуважение к хлебу. Среди тысячи полученных писем нет, кажется, ни одного, где не упоминался бы хлеб, буханка, батон, довесок, пайка, порция, ломоть и, конечно же, хлебные карточки. Те, кто пережил те времена, помнят до самой смерти. А кто не слышал, пусть узнает. Николай Белков. Записано внучкой Екатериной Белковой. Потерянные карточки. Первые воспоминания. Мне 3 годика. Мать везет меня на поезде из поселка Могес в детский сад на Пятницкой улице. Садик для детей сотрудников Мосэнерго, где мама трудится. До станции Карачарова, откуда мы ездили, еще и 3,5 километра идти надо было. Но когда приходили, смотрели, а там чудо и красота, паровые поезда, тогда они еще ходили. Мамка меня отвозила в сад на всю неделю, до субботы. Помню 45-й год, Победу. Все паровозы в тот день загудели. Даже нашему поселку слышно было. Люди закричали и побежали на улицу. Уличное радио на столбе объявляло, что кончилась война. До 47-го года была карточная система. Я один раз потерял все карточки на месяц. Мне тогда 3 или 4 годика было. Вот мать лупила меня. Прям по жопе веревкой.
А как же?
И плакала. Кушать было нечего, страна голодала. Помню эти карточки на хлеб. 400 грамм рабочая, 200 грамм детская. Ничего, как-то выжили. Помню, ботву привозили на корм лошадям. А там шлепочки, попки от морковок. Их и ели. А еще идешь по поселку, у кого есть еда, тот угощает. Видит ребенка сразу. На пирожок. Все друг другу помогали. Это и была война. В поселке было 10 или 11 бараков. Это значит 20, может, 30 комнат. И керосин стоял у каждой двери в коридоре, чтобы в лампы наливать. Мы жили в бараке номер 3. Я и мамка моя. За водой ходили на колонку. Мам работала то в первую смену, то во вторую. Оставляла меня на соседей. Все так делали. Общение тогда людское было. Понимаешь? В 49-м году я пошел в школу. В этот год продукты стали покупать, но муку по 3 килограмма в месяц давали на человека. Моя первая учительница брала меня с собой, чтобы побольше муки дали. У меня сын на иждивении, говорит. И ей давали. Так мы убегали с уроков с ней и стояли в очереди за мукой.